Ефим хотя и струсил, но с достоинством заговорил. «Хашавы Фома Игнатьич и хозяин, но, как мне сказано, следи, Ефим, и я здесь капитан».
«Капитан?» — крикнул Фома, весь вздрагивая и бледнее. «А я кто?»
«Так что вы не кричите из-за пустяка, какова есть баба». На бледном лице Фомы выступили красные пятна. Он переступил с ноги на ногу, судорожным движением спрятал руки в карманы пиджака и ровным, твердым голосом сказал:
«Ты капитан! Вот что! Слово еще против меня скажешь, убирайся к черту! Вон! На берег! Я и с лоцманом дойду, понял?
Надо мной тебе не командовать!
Ну!»
Ефим был поражен. Он смотрел на хозяина и смешно моргал глазами, не находя ответа.
«Понял, — говорю».
«Понял, — протянул Ефим. — Из-за чего шум, однако? Из-за...»
«Молчать!»
Дико сверкнувшие глаза Фомы, его искаженное лицо внушили капитану благую мысль уйти от хозяина. И он быстро ушел. Он был зол на Фому и считал себя напрасно обиженным, но в то же время почувствовал над собой твердую, настоящую хозяйскую руку. Ему, годами привыкшему к подчинению, нравилась проявленная над ним власть, и, войдя в каюту старика лоцмана, он уже с оттенком удовольствия в голосе рассказал ему сцену с хозяином. «Видал?» — заключил он свой рассказ. «Так что хороший породы щенок, с первой же охоты добрый пес». А ведь с виду он так себе. Человечишка мутного ума. Ну ничего, пускай балуется. Дурного тут, видать, не будет при таком его характере.
Нет, как он заорал на меня. Труба, я тебе скажу. Сразу определился, будто власти и строгости ковшом хлебнул.
Ефим говорил верно. За эти дни Фома резко изменился. Вспыхнувшая в нем страсть сделала его владыкой души и тела женщины. Он жадно пил огненную сладость этой власти, и она выжгла из него все неуклюжее, что придавало ему вид парня угрюмого, глуповатого, и напоила его сердце молодой гордостью, сознанием своей человеческой личности. Любовь к женщине всегда плодотворна для мужчины, какова бы она ни была, даже если она дает только страдания. И в них всегда есть много ценного. Являясь для больного душою сильным ядом, для здорового любовь как огонь железу, который хочет быть сталью. Увлечение Фомы 30-летней женщиной, справлявшей в объятиях юноши тризну по своей молодости, не отрывало его от дела. Он не терялся ни в ласках, ни в работе, и там, и тут, внося всего себя. Женщина, как хорошее вино, возбуждала в нем с одинаковой силой жажду труда и любви, и сама она помолодела, приобщаясь поцелуев юности. В Перми Фому ждало письмо от крестного, который сообщал, что Игнат запил с тоски о сыне и что в его годы вредно так пить. Письмо заканчивалось советом спешить с делами и возвращаться домой. Фома почувствовал тревогу в этом совете. Она огорчила праздник его сердца, но в заботах о деле и в ласках Пелагеи эта тень скоро растаяла. Жизнь вытекла с быстротой речной волны, каждый день приносил новые ощущения, порождая новые мысли. Пелагея относилась к нему со всей страстью любовницы, с той силой чувства, которую влагают в свои увлечения женщины ее лет, допивая последние капли из чаши жизни. Но порой в ней пробуждалось иное чувство, не менее сильное, еще более привязывающее к ней Фому. Чувство, сходное со стремлением матери оберечь своего любимого сына от ошибок, научить его мудрости жить. Часто по ночам, сидя на палубе, обнявшись с ним, она ласково и с печалью говорила ему: «Ты послушай меня, как сестру свою старшую. Я жила, людей знаю, много видела на своем веку. Товарищи выбирай себе с оглядкой, потому что есть люди, которые заразны, как болезнь. Ты и не разберешь сначала, кто он такой. Кажись, человек, как все. Хвать, и пристала к тебе болячка его. С нашей сестрой сохрани тебя, Пресвятая Богородица, осторожен будь. Мягок ты еще, нет настоящего закала в сердце-то у тебя. А до таких, как ты, бабы, лакомы, силен, красив, богат. Всего больше берегись тихоньких. Они, как пиявки, впиваются в мужчину, вопьется и сосет, а сама все такая ласковая да нежная. Будет она из тебя сок пить, а себя сбережет, только даром сердце тебе надсадит. Ты к тем больше, которые, как я вот, бойкие, такие без корысти живут. Она действительно была бескорыстна. В Перми Фома накупил ей разных обновок и безделушек. Она обрадовалась им, но, рассмотрев, озабоченно сказала: «Ты не больно транжирь деньги-то, смотри, как бы отец-то не рассердился. Я и так, и безо всего люблю тебя». Уже ранее она объявила ему, что поедет с ним только до Казани, где у нее жила сестра замужем. Фоме не верилось, что она уйдет от него, и когда за ночь до прибытия в Казань она повторила свои слова, он потемнел и стал упрашивать ее не бросать его. «А ты прежде время не горюй», — сказала она. «Еще ночь целая впереди у нас. Простимся мы с тобой тогда и пожалеешь, коли жалко станет». Но он все с большим жаром уговаривал ее не покидать его и, наконец, заявил, что хочет жениться на ней. «Вот-вот так». И она ласково засмеялась. «Это от живого-то мужа за тебя пойду. Милый ты мой чудачок. Жениться захотел, а? Да разве на таких-то женится? Много-много будет у тебя полюбовниц-то. Ты тогда женись, когда перекипишь, когда всех сластей наешься досыта, а ржаного хлебца захочется. Вот когда женись». Замечала я, мужчине здоровому для покоя своего нужно не рано жениться. Одной жены ему мало будет, а пойдет он тогда по другим. Ты должен для своего счастья тогда жену брать, когда увидишь, что и одной ее хватит с тебя. Но чем больше она говорила, тем настойчивее и тверже становился Фома в своем желании не расставаться с ней. «А ты послушай-ка, что я тебе скажу», — спокойно сказала женщина. «Горит в руке твоей лучина, а тебе и без нее уже светло. Так ты ее сразу окуни в воду, тогда и чаду от нее не будет, и руки она тебе не обожжет». «Не понимаю я твоих слов». «А ты понимай. Ты мне худого не сделал, и я тебе его не хочу. Вот и ухожу». Трудно сказать, чем бы кончилась эта распря, если б в нее не вмешался случай. В Казани Фома получил телеграмму от Маякина, он кратко приказывал крестнику: «Немедленно выезжай пассажирским». У Фомы больно сжалось сердце, и через несколько часов, стиснув зубы бледные и угрюмые, он стоял на галерее парохода, отходившего от пристани, и, вцепившись руками в перила, неподвижно, не мигая глазами, смотрел в лицо своей милой, уплывавший от него вдаль вместе с пристанью и с берегом. Пелагея махала ему платком и все улыбалась, но он знал, что она плачет. От слез ее вся грудь рубашки Фомы была мокрая, от них в сердце его, полным угрюмой тревоги, было тяжко и холодно. Фигура женщины все уменьшалась, точно таяла. А Фома, не отрывая глаз, смотрел на нее и чувствовал, что помимо страха за отца и тоски о женщине, в душе его зарождается какое-то новое, сильное и едкое ощущение. Он не мог назвать его себе, но оно казалось ему близким к обиде на кого-то. Толпа людей на пристани слилась в сплошное темное и мертвое пятно без лиц, без форм, без движения. Фома отошел от перил и угрюмо стал ходить по палубе.